Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем наше чтение 4 книги Царств. По страницам Библии, 448 выпуск. А у нас сегодня 13, 14 и 15 главы 4 книги Царств. Это очень такие серьезные, очень тяжелые главы Священного Писания. Я напомню о ситуации. Это северная и южная часть страны. На севере 10 колен и ни одного нормального, ни одного благочестивого царя. Кстати, Северное Царство катится к своему закату. И в этих главах мы с вами увидим очень быструю смену правителей. События происходят стремительно, и эта стремительность — это стремительность падения. Представьте себе, человек съезжает с горы, и вот он набирает скорость, и уже вот внизу этой горы он буквально летит. Вот Израиль, Северное Царство, летит с горы. Южная часть, два колена, колено Иуды, колено Вениамина. Есть и нормальные цари, есть и действительно благочестивые цари, но при этом есть также и нечестие. Мы с вами говорили про Иоаса. Царь Иоас прожил 47 лет. Его сохранила, сберегла одна женщина. Потом его вырастили в храме. И проблема была в том, что царица Гафолия пыталась убить всех потомков царского рода, но Господь сохранил этот род. И как раз Иоас был справедливым царем. В его жизни, в его правлении на юге было настоящее возрождение. Ну а на севере, как не было ничего хорошего, так и осталось ничего хорошего. И вот тут мы начинаем читать 13 главу. Кстати, напомню все-таки, что на севере кое-что хорошее было. Мы в прошлый раз не говорили про пророка Елисея. Он как бы сошел со сцены, на самом деле не сошел. Смерть пророка Елисея мы с вами увидим сейчас. И вот 13 глава, 1 стих. «В 23-й год Иоаса, сына Ахозеина, царя Иудейского, воцарился Иоахаз, сын Иуя, над Израилем в Самарии, и царствовал 17 лет, и делал неугодное в очах Господних, и ходил в грехах Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех, и не отставал от них». Ну вот, иными словами, у него все было так же, как и у предыдущих царей, ничего нового о нем мы не узнаем. Идем дальше. «И возгорелся гнев Господа на Израиля, и он предавал их в руку Азаила, царя сирийского, и в руку Винодада, сына Азаилова, во все дни». Помните, до этого там правил Винодад, потом правил Азаил, тот самый, которого рукоположил Илья, и который говорил, что я пес, что ли, чтобы на Израиль нападать. Оказывается, пес и нападал, еще как нападал. Ну и потом сына Азаила также зовут Винодад. Особой изобретательности в именах там не было. 4 стих. «И помолился Иоахаз лицу Господню, и услышал его Господь, потому что видел стеснение израильтян, как теснил их царь сирийский. И дал Господь израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки сириян, и жили сыны Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня». Я думаю, что кое-что вам это напоминает. Я предполагаю, что вам это напоминает книгу Судей, ну, потому что там та же самая история. Божие освобождение по Божьей милости. История, которую мы с вами читаем, по большому счету, если бы не Божья милость, эта история была бы очень и очень скучной. Знаете, почему история настолько скучна? Потому что грех – скучная штука. Вот человеку кажется, что вот я согрешу, и там будет удовольствие. Может быть, первый, второй раз ему это нравится, а потом ему становится совершенно конкретно скучно. И вот эта скука кончается, когда мы видим проявление Божьей милости. Да, грех не сойдет с рук северному царю, и грех не сойдет с рук северному государству, но в какой-то момент проявляется Божья милость, и Бог как бы говорит: «Ребята, вот я, послушайте меня». Но они не слушают. Шестой стих. «Однако ж не отступали от грехов дома Иеровоамова, который ввел Израиля в грех. Ходили в них, и дубрава стояла в Самаре». Все было по-старому, все было так же скучно, как и раньше. Кстати говоря, процветание в Израиле все-таки ведь тоже было, и государство это было довольно богатым. И при этом надо отметить, что процветание совершенно не обязательно является признаком того, что Бог тобой доволен. Процветание может быть просто по причине Божьей милости и по причине того, что Он призывает к себе. Идем дальше, седьмой стих. «У Иоахаза оставалось войско только 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших, от того, что истребил их царь сирийский и обратил их в прах на попрание». Прочее об Иоахазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. «И почил Иоахаз с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоас, сын его, вместо него». И вот тут, друзья, начинается проблема. Проблема эта заключается в том, что имена повторяются. Да, это частые имена. Иоас здесь, у нас уже был Иоас на юге. Это разные люди, их очень важно не путать. Поэтому я советую вам пользоваться схемой, которую мы выставляем на наших ресурсах. Это схема, таблица царей Израиля и Иудеи. Вот Иоас, который на севере. Какой царь, хороший или плохой? Конечно, плохой, потому что на севере ни одного хорошего царя не было. А на юге был хороший. Десятый стих. «В 37-й год Иоаса, царя Иудейского, воцарился Иоас, сын Иоахазов, над Израилем в Самарии, и царствовал 16 лет». То есть, с одной стороны, Иоас хороший, с другой, 11 стих, «и делал неугодное в очах Господних. Не отступал от всех грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех, но ходил в них». Опять невероятно скучно. Ну, потому что... А что еще говорить? 13 стих. «И почил Иоас с отцами своими, а Иеровоам сел на престоль его». Опять-таки, это уже не тот Иеровоам, про которого мы читали. Но в предыдущей книге это Иеровоам, которого часто называют Иеровоамом вторым. Дальше. «И погребен Иоас в Самарии с царями израильскими». И вот начинается разговор про Иеровоама. И здесь очень важная деталь. И дальше начинается 14 стих, и мы как бы отступаем немножко назад ко временам Иоаса, потому что это рассказ о смерти Елисея. Это важное событие как раз исправления Иоаса. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. «И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: „Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его“». Иоас ассоциирует Елисея с силой. Он больше смотрит на Елисея, чем на Бога. Хотя, пожалуй, даже этот взгляд на Елисея, ну, это скорее такой взгляд, когда ты теряешь, и ты понимаешь, что ты сейчас теряешь, и ты понимаешь, что страна твоя не в лучшем состоянии. И в этот момент еще и пророк умирает. Но опять-таки, это милость Божия для Иоаса. И Бог опять дает Иоасу шанс. 15 стих. «И сказал ему Елисей: „Возьми лук и стрелы“. И взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому: „Положи руку твою на лук“. И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя. И сказал: „Отвори окно на восток“. И он отворил. И сказал Елисей: „Выстрели“. И он выстрелил и сказал: „Это стрела избавления от Господа“. и стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириян в Афеке в конец». Вы помните, самый главный страх израильских царей в тот момент — это страх перед Сирией. И, собственно говоря, милость Божия здесь заключается в том, что Бог открывает через Елисея: вот будет победа, полная победа над сирийцами. Но на этом все не кончается. 18 стих. «И сказал Елисей: возьми стрелы, и он взял. И сказал царю израильскому: бей по земле». Обратите, пожалуйста, внимание, бей. Да, не ударь, а бей. Правда, не указано, сколько раз. Дальше. «И ударил он по земле 3 раза и остановился». Вот эта история на самом деле великолепная иллюстрация жизни израильского народа. Даже тогда, когда начинается вера, эта вера какая-то неполная, ограниченная. 19 стих. «И разгневался на него человек Божий и сказал: надобно было бы бить 5 или 6 раз. Тогда ты побил бы сириян совершенно. А теперь только 3 раза поразишь сириян». Это вопрос веры. И знаете, на самом деле для нас это сложный вопрос и сегодня. Вот сколько раз пытаться, сколько раз делать, сколько раз ударять по земле, сколько раз делать что-то, что кажется поначалу бессмысленным. Для того, чтобы ответить на вопрос для себя в той конкретной ситуации, в которой мы находимся, нам нужно прежде всего близкое и тесное общение с Богом. Вот тогда ответ будет. Иначе так и будем. Знаете, вот я себе представляю Иоаса таким образом. Он такой ударил 3 раза. Он смотрит на Елисея такой: что, еще надо или все? Послушайте, если Бог нас к чему-то призывает, вот давайте брать и делать. Не оглядываясь и не спрашивая: слушай, что, еще надо или все? 20 стих. «И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея. И ожил, и встал на ноги свои». Вот удивительная часть этой истории. И после смерти своей Елисей творит чудеса. Или, точнее, Бог творит чудеса через Елисея. Читаем дальше. «Азаил, царь сирийский», я думаю, знакомый нам персонаж, да, мы о нем уже говорили неоднократно, возвращаемся к тексту. «Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иоахаза. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Яковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне». Ну, то есть вот до момента написания книги. Читаем дальше. «И умер Азаил, царь сирийский. И воцарился Винодад, сын его, вместо него. И взял назад Иоас, сын Иоахаза, из руки Винодада, сына Азаила, города, которые он взял войною из руки отца его Иоахаза. 3 раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы». А мог бы больше. Вот мог бы, если бы он в свое время не остановился. Ну а дальше? А дальше, друзья, становится совсем стремительно и совсем скучно. 14 глава. «Во 2-й год Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского», хорошо, что хоть напоминается, да, мы понимаем, что это север, «воцарился Амасия, сын Иоаса, царь Иудейский». Это уже на юге. И вот тут яркое пятно, яркие события в жизни юга. Но обратите внимание тоже с оговоркой. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ягадань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних. Впрочем, не так, как отец его Давид. Он во всем поступал так, как отец его Иоас. Ну вот угодное, да, это хороший царь, это тоже время пробуждения в Израиле. Но дотягивает он до Иоаса, а не до Давида. В чем не дотягивает? Дальше, 4 стих. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. На самом деле, очень трудно бывает проводить какие-то духовные реформы, потому что есть что-то такое, что считается незыблемым. И совершенно не обязательно это незыблемое от Бога. Для иудеи незыблемыми казались высоты. И вот можно было вернуться к поклонению Богу Яхве, а высоты все равно остаются.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Пятый стих. Когда утвердилось царство в руках его, тогда он умертвил слуг своих, убивших царя, отца его, но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, говоря, не должны быть наказываемы смертью отцы за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, но каждый за свое преступление должен быть наказываем смертью. На самом деле, вот эту часть закона Моисеева долгое время уже не соблюдали. А Амасия берет и говорит, я буду следовать закону Моисееву. Я буду наказывать тех, кто совершил преступление, но дети за это не отвечают. И опять-таки это указывает на то, насколько для Амасии важен закон Моисеев. 7 стих. Он поразил 10 000 идумеян на долине Соляной и взял Селу войною, и дал ей имя Иокфеил, которое остается и до сего дня, ну, то есть, опять-таки, до написания книги. Тогда послал Амасия послов к Иоасу, царю израильскому, сыну Иоахаза, сына Иуева, сказать, «Выйди, повидаемся лично». Это север и юг, это неблагочестие и благочестие. 9 стих. «И послал Иоас, царь израильский, к Амасии, царю иудейскому, сказать, «Терн, который на Ливане, послал кедру, который на Ливане же, сказать, отдай дочь свою в жену сыну моему». Но прошли дикие звери, что на Ливане, и истоптали этот терн. Ты поразил идумеян, и возгордилось сердце твое. Величайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Падешь ты и Иуда с тобою. Ну вот он воспринимает это все как провокацию. Ну и на провокацию соответственным образом и отвечает. Идем дальше. Но не послушался Амасия. И выступил Иоас, царь израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь иудейский, в Вефсамисе, что в Иудее. Выступил, естественно, не просто с дипломатической миссией, а выступил с военной миссией. Идем дальше. И разбиты были иудеи израильтянами, и разбежались по шатрам своим, и Амасию, царя иудейского, сына Иоаса, сына Ахозиина, захватил Иоас, царь израильский, в Вефсамисе и пошел в Иерусалим и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угольных на 400 локтей. И взял все золото и серебро и все сосуды, какие нашлись в доме Господнем и в сокровищницах царского дома, и заложников, и возвратился в Самарию. Вот это что? Да очень просто. Народ Божий начинает воевать между собой. И впервые храм грабят не какие-то инородцы. Храм грабят свои же. Север и юг все больше отдаляются друг от друга. 16 стих. «И почил Иоас с отцами своими, и погребен в Самарии, с царями израильскими. И воцарился Иеровоам, сын его, вместо него. Это тот самый Иеровоам II, о котором уже коротко говорилось в предыдущей главе. Это на севере. Теперь опять юг, 17 стих. «И жил Амасия, сын Иоасов, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя израильского, 15 лет». Ну и опять-таки, как раньше, отсылка к летописи, где можно прочитать подробнее. 19 стих. «И составили против него заговор в Иерусалиме, и убежал он в Лахис, и послали за ним в Лахис, и умертвили его там». Это Амасию. «И привезли его на конях, и погребен он был в Иерусалиме с отцами своими в городе Давидовом». Что происходит? Да происходит абсолютное искажение царства. Не только Израиль, но и Иудея становятся как другие народы. А дальше искажение только продолжается. «Взял весь народ иудейский Азарию, которому было 16 лет, и воцарили его вместо отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иудеи после того, как царь почил с отцами своими. 15-й год Амасии, сына Иоасова, царя иудейского, воцарился Иеровоам, сын Иоасов, царь израильский, в Самарии, и царствовал 41 год». Это опять мы переходим на север. И, я думаю, вы к этому уже привыкли. «И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех». Вот, собственно, что происходит. На севере военное укрепление, временное такое укрепление Израиля, 26 стих. «Ибо Господь видел бедствие Израиля, весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля». Интересно, что Бог остается для Израиля единственным помощником, только Израиль этого не замечает. «И не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной, и спас их рукою Иеровоама, сына Иоасова». Опять, на какое-то время вроде бы все нормально, но эти сани разгоняются все быстрее, потому что мы приближаемся к развязке, к концу Северного царства, о котором мы с вами будем говорить в следующий раз. 15 глава. «В 27-й год Иеровоама, царя израильского, воцарился Азария, сын Амасии, царь иудейский. 16 лет был он, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехулия из Иерусалима». И вот еще один хороший царь, но опять, как вы помните, всегда это хорошесть с ограничениями. «Он делал угодное в очах Господних во всем так, как поступал Амасия, отец его. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме. И Иоафам, сын царя, начальствовал над дворцом и управлял народом земли». То есть фактически он царствовал вместо своего отца, отец был прокаженным. То есть вот Азария не просто не дотягивает, но у него есть очень серьезные проблемы. Понимаете, это все как вот по пословице «не заметить слона в комнате». То есть в комнате большой слон. Но давайте про слона мы не будем говорить. Слон – это грех Израиля и Иудеи. И даже лучшее из того, что есть, это такое незамечание слона. Христос не просто заметил этого слона, Христос умер за нас, грешных. 7 стих. «И почил Азария с отцами своими, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Иоафам, сын его, вместо него». Он тот, который вот царствовал фактически вот и так уже при жизни отца. «В 38-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Захария, сын Иеровоама, над Израилем в Самарии, и царствовал 6 месяцев». Слава Богу, что только 6 месяцев, потому что опять ничего хорошего там нет, и опять кончается все заговором, 10 стих. и составил против него заговор Силум, сын Иависа, и поразил его пред народом и убил его, и воцарился вместо него. Классно, да? 12 стих. Таково было слово Господа, которое он изрек Иую, сказав: «Сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». И сбылось так. Помните пророчество, о котором мы читали в свое время, ну, еще несколько передач назад. Дальше Силум, сын Иависа, воцарился в 39-й год Азарии, царя Иудейского, и царствовал один месяц в Самарии. Помните, я вам говорил про то, как стремительно все начинает быть? «И пошел Минаим, сын Гадия, из Фирцы, и пришел в Самарию, и поразил Силума, сына Иависова, в Самарии, и умертвил его, и воцарился вместо него». Классно. 17 стих. В 39-м году Азарии, царя Иудейского, воцарился Минаим, сын Гадия, над Израилем, и царствовал 10 лет в Самарии. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов и так далее. Ничего нового нет. И вот 19 стих, очень важная фигура, к которой мы вернемся уже в следующий раз. «Тогда пришел Фул, царь ассирийский, на землю Израилеву, и дал Минаим Фулу 1000 талантов серебра, чтобы руки его были за него, и чтобы утвердить царство в руке своей». Приходит ассириец, приходит завоеватель. Фул говорит: «А я хочу просто откупиться». Мы об этом уже читали раньше. Ничего хорошего обычно из такого не бывает. 20 стих. «И разложил Минаим это серебро на израильтян, на всех людей богатых, по 50 сиклей серебра на каждого человека, чтобы отдать царю ассирийскому. И пошел назад царь ассирийский и не остался там в земле». Обычно народ-завоеватель собирает подать, а тут завоеванный народ сам ее предлагает. Что из этого вышло, прочитаем в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.